Рыжая кобылица Зари, плеща гривой, стремительно неслась в небо. «Наама!» — позвал кто-то снизу. Заря не обернулась, как не оборачивалась и раньше, в славные времена Джахилии, времена поэтов, бойцов и безбожников, о которых тосковал ночью человек у костра. Аль-Муттанаби Абу Таиб Ахмед ибн Аль-Хусейн из племени Бану-Джуф. Что значит на языке степи копьеносцев, языке остром, как меч, и звонком, как меч, выдающий себя за пророка, отец всадников рода Тай, Ахмед, сын Аль-Хусейна, из южных арабов, рожденный близ благословенной Куфы. А на земле полновластно царил 354 год со времени бегства пророка. Или 965 год от рождения пророка Исы, как привыкли считать люди креста. «С детства ненавижу удачливых», — подумалось Абу Таибу, когда из-за дальнего бархана вывернул такой же одинокий, как и он сам, всадник, и клич радости огласил пески. Поэт в досаде забыл добавить: но удача еще никому не мешала, ибо клич вполне мог оказаться куда более многоголосым, а встретить одного преследователя, несомненно, лучше, чем дюжину ему подобных. Будем спорить? Не узнать всадника пристало лишь слепому. Даже самый щеголеватый из бедуинов не станет скакать по пустыне, вырядившись женихом, кроме разве что жениха. Того самого жениха из маленького, но гордого племени Бену-Кахтан, куда Абу Таиба позавчера чуть ли не силком затащили на свадьбу. Шейхам племени было лестно присутствие на празднике знаменитого поэта, а самым ретивым охота была проверить, сможет ли похититель столичных сердец привести в восхищение привередливых детей пустыни. «Матх!» — закричали кахтаниты хором после того, как обильные дары были разложены перед гостем. «Хвалебный матх в честь невесты!» А одноглазый крепыш, слывший меж соплеменниками знатоком прекрасного, добавил с ехидной усмешечкой: «Хвалебный матх с серой рифмой, как однажды пел Ибрагим счастливец перед повелителем правоверных, мир им обоим!» Абу Таиб поднялся, не коснувшись руками ковра, с достоинством поклонился собравшимся и начал, аккомпанируя себе на чьей-то изрядно расстроенной лютне: «Ты горбата и забата, и меня гнетет забота. Если будешь ты забыта, не моя вина, красавица. Ты бежишь быстрее лани, ты бредешь, пуская слюни, предо мною на колени, скоро встанешь ты, красавица. О, бока твои отвесны, и соски твои отвислы, убежать смогу от вас ли, если...» В упоении серым матхом, чья импровизация требовала от сочинителя всего напряжения душевных сил, Абу Таиб позорно упустил из виду, что шумные знатоки далеко не всегда являются знатоками истинными, и заказчик может быть подталкиваем скорее гонором, нежели знанием тонкостей. Ни одноглазый, ни его соплеменники, как вскоре выяснилось, и понятия не имели о правилах стихосложения. Зная они заранее, что славное восхваление Ибрахима Счастливца начиналось с описания собачьей подстилки с целью дальнейшего противопоставления ей дворца повелителя правоверных, о, тогда бы они, разумеется, дослушали бы мат до конца и поняли всем сердцем, их гость намеренно начал с описания верблюдицы, на которой доставили невесту к шатрам жениха, дабы оттенить сим сравнением всю прелесть девушки. Поняли бы и не стали гневаться, и подарили бы певцу вышеупомянутую верблюдицу, вместо того, чтобы ворчать и рычать яростными львами, размахивать мечами и потрясать копьями, швыряться камнями и гоняться за оскорбителем по всей пустыне, обещая сунуть его раздвоенный язык в места много худшие, нежели блюда с мясом в уксусе. Ах, и впрямь опасно рассыпать жемчуг перед хрюкающими. Плащ закона гостеприимства спас Абу Таиба от немедленной расправы, но едва истек второй час после его бегства, как кахтаниты дружно ринулись в погоню. Впрочем, сперва неудача в поисках, а затем ночная гроза поохладила горячие головы. Или кто-то из шейхов вспомнил такие основы стихосложения, за что хвала создателю миров. Короче, лишь оскорбленный жених продолжил рыскать меж барханами и оазисами, кусая губы. Да кусался, везунчик. Догнал.
«О,
встреча, не позволившая моей желчи разлиться бурным потоком!» — заорал бедуин еще издалека, и кобылица Наама злобно откликнулась на ржание бедуинского жеребца. «О, старик, чей вид скверен, образ мерзок, а запах отвратителен! Любуйся мною, ибо пробил твой час!» Абут-Таиб вздохнул и понял, что юноша в детстве пересидел у пастушьих костров, слушая рассказы о подвигах племени Ал-Хиллял. Но так или иначе, начало требовало продолжения. «Ты подробно описал мне своего благородного отца, упылкий жених!» — привстав на стременах, крикнул поэт, пытаясь не усложнять поношений лишними сравнениями и образами, для вязчего понимания. «Ты забыл лишь добавить, что он в старости делает воздух мрачным и пространство от вони непрозрачным. Давай же теперь вспомним твою славную мать. Правда ли, что когда она хотела золотой динар, ей давали медный фельс, а когда она просила фельс, то получала рубленый даник? И правда ли то, что когда она просила сына, то получала безродного ублюдка вроде тебя?» После этого бедуин вместо острых слов швырнул в оскорбителя копьем, а оскорбитель, уворачиваясь, понял раз и навсегда. Жанр зухдият, воспевающий добродетели и осуждающий мирскую тщету, воистину недоступен для бедного поэта. Как райские сады недоступны для хулителей веры, как чалма недоступна для безголового, как... Вскоре досужие мысли улетучились сами собой, а жеребец араба и тонконогая Наама сшиблись, стараясь вцепиться друг другу в шею. Легко и весело рубился жених, пьянея от самого опасного в мире хмеля, вкладывая в удары всю нерастраченную юность, весь пыл, которому следовало бы выплеснуться в невестиной палатке во имя рождения новой жизни, а не для истребления старой. Бой должен был стать коротким, коротким и ярким, ибо ждать сердце плавить, а кровь обидчика слаще воды источника зем-зем, даруя, если не бессмертие, то неприходящую славу. Увы, кривой машрафийский меч старика, изготовленный славными оружейниками Йемена, оказался существенно длиннее и тяжелее, чем звонкая жениховская альфанга, а сам старик сквернослов существенно упрямей и опытней в поединках храбрецов, чем показалось юноше с первого взгляда. Змеи клинков плели в воздухе чудную вязь, рассыпая искры чешуйки. Немела рука бедуина, запаздывая выполнять приказы хозяина, и вот уже ядовитый поцелуй залил бедро алым ручьем. И еще, и снова, а проклятая кобыла вертелась вьюном, словно крылатая аль-барак, что доставила пророка к престолу Аллаха. И еще, и снова, и мнилось, поет небо над головой. Разящие рифмы в пыли загремят, обученные сражаться. От этих стихов головам врагов на шеях не удержаться. Нет, Абут-Таиб не хотел убивать глупого мальчишку. И жалость была тут совершенно ни при чем. Мало чести, а душа потом воет на луну тоскливым воем, саднит застарелой язвой, словно и не душа она вовсе. И являются из ниоткуда призраки с тусклыми бельмами, сидят рядом до самого утра, безмолвно вопрошая убийцу. Зачем? Ай, пусть его отлежится, опомнится, свои подберут, невеста выходит. Ераб, в смысле, боже мой, что ж ты делаешь, безумец? В самый последний момент жених вдруг застыл в седле каменным изваянием, рисованным красавцем-идолом, запретным для истинно верующих. Изрядно выщербленная боем альфанга остановилась на полувзмахе, и клинок Абут-Таиба не удержал разбега. Когда голова жениха отделялась от шеи, умирающие глаза все еще смотрели куда-то за спину поэта. Смотрели пристально, испуганно, будто увидев рогатого ифрита или святого бродягу Хызра. Но кто в наши времена поддается на дешевые уловки? Поэт благоразумно дождался, пока безглавое тело упадет в песок, и лишь потом обернулся, заранее зная, что не увидит ничего особенного. Он и не увидел ничего. На пустыню рушился Самум. Непроглядная чернота задрала подол небу, и насилие свершилось. «Кто я? О, скажите мне, кто я? Выдающий себя за пророка, отец всадников рода Тай, маленький Ахмед, глупый сын Аль-Хусейна, ветвь от пальмы гордых арабов юга. Где я? Где я, Абут Таиб аль-Мутанаби? Нет ответа. Лишь хихикает меленько насмешник-невидимка. В преддверии ада, дружище, а хуже места и не сыскать, хоть век ищи. Тьма обступает, морочит, приникает постылой женою, на зубах хрустит песок, а где-то неподалеку капли воды долбят темя вечности. Алиф, мим, нун, син, каф. Ты гроза, гроза ночная. Капли? Воды? Встать на ноги труднее, чем пешком дойти до легендарной горы Каф. И поначалу приходится двигаться на четвереньках, по собачьи, в кровь обдирая колени. А потом уже, когда боль становится обжигающим кнутом, рывком подымать себя и, выплевывая хриплый стон, тащиться в темноту, невозможную, небывалую темноту, где пахнет сыростью, а капли не смолкают, бубнят речитативом «Алиф, мим, надо было идти».